Глава 35. Элли стояла на кухне и сквозь окно над раковиной наблюдала за Себастьяном и женщиной, которую тот назвал Авой. Она приоткрыла окно, но все равно не могла уловить ни слова из разговора. Себастьян и Ава были слишком далеко. Они устроились за столиком у дальнего края бассейна, придвинулись друг к другу и вели тихую, укромную беседу, словно муж с женой, столкнувшиеся с несчастьем из тех, что страшат всех, но постигают немногих. Что бы они ни обсуждали, в деле было замешано ФБР. Парень, торчавший на подъездной дорожке у баскетбольного кольца, был федеральным агентом. Это читалось и в его лице, и в фигуре. Парень был Элли незнаком. Может, кто-то из людей Роланда? Зачем здесь ФБР? Известно ли агенту, чем Себастьян на самом деле зарабатывает на жизнь? Известно ли это Аве? А если ей это известно, то зачем она привезла федерала к Себастьяну? И почему она разразилась душераздирающими рыданиями? Ава поцеловала Себастьяна. Это был невежливый поцелуй на прощание. Он был полон страсти, пожалуй, даже противоречивых страстей, думала Элли. Собеседница Себастьяна явно питала к нему какие-то нежные чувства. Ава явно... «Не знал, что шпионаж входит в число твоих служебных обязанностей!» Вздрогнув, Элли обернулась. Один из охранников или компьютерщиков, или кем там они числились, стоял у кухонного островка и ел виноград. Этих ребят в доме было двое. Имен их Элли не знала, парни не представились. Зато Элли знала, что они следят за каждым ее шагом. «Ты мой начальник?» — вежливо осведомилась Элли. Парень помотал головой и закинул в рот виноградинку. «Так я и думала», — сказала Элли. «Может, тогда отправишься во двор и поиграешь в раз, два, три, нафиг иди?» Парень хохотнул и подмигнул Элли, а она снова повернулась к окну. Ава исчезла, и федеральный агент тоже. Почему он ушел, не поговорив с Себастьяном? Элли перевела взгляд на Себастьяна. Тот расхаживал по двору, прижав к уху телефон, слушая собеседника. Элли взяла ключи от машины, улучила момент, когда Себастьян не смотрел в сторону дома, закрыла окно и вышла из кухни, потирая плечо. Пандора отлично справилась с пулевым ранением. Шрам день ото дня становился все бледнее. В бандаже больше не было нужды, но в мышцах еще чувствовалось некоторое напряжение. Себастьян обещал, что это пройдет. Элли заметила интересный эффект от Пандоры. Все чувства обострились до предела, их словно стероидами накачали. Запахи стали ярче, сильнее. И то же самое произошло со вкусовыми ощущениями. Что бы Элли ни брала в рот, даже самый обычный кофе из Старбакса, даже еду, которую она пробовала сотни, если не тысячи раз, на вкус было как впервые. Она понимала, зачем люди так жаждали получить Пандору. Ради этих ощущений каждый день. И неудивительно, что потребители готовы были закрыть глаза на этику. Но Элли не могла не думать о том, что в ее сосудах течет чужая кровь. Кровь похищенного юноши или похищенной девушки, взятая насильно. От этих мыслей ее желание найти брата лишь крепло. Телефон Элли затрезвонил. Она вытащила его из кармана, звонил Макс. Макс мог подождать. Элли отодвинула стеклянную дверь и вышла во двор. Прохладный утренний ветерок ерошил волосы, шумел в ушах. Но Элли расслышала, как Себастьян говорит в трубку. «Позвони мне, как только получишь». Он отвел телефон от уха, посмотрел на экран, что-то там прочел, начал набирать номер. Повернулся и увидел на другом конце бассейна Элли. Уставился на нее. Элли помахала ключами от машины, объясняя свое внезапное появление. Себастьян махнул рукой в сторону подъездной дорожки. Элли пошла к машине, успев услышать, как он говорит кому-то: «Я получил сообщение». Дойдя до ограды, она услышала, как он произносит: «Я уже в пути». Элли догадалась, что в агентство недвижимости они сегодня не поедут. Сев в машину, Себастьян подтвердил ее догадку. «Едем сразу в центр», — велел он. Это означало, что сегодня они не будут развлекаться перепрыгиванием из одной машины в другую. Иногда Себастьян требовал так делать, чтобы улизнуть от Полы или его команды. Элли возила Себастьяна только в Центр красоты и здоровья. Там он с кем-то беседовал. Элли подозревала, что с Майей Доусон, доктором, которая лечила ее и отвечала за Пандору. Себастьян всегда приказывал Элли ждать в машине. Она постоянно размышляла о носителях. Где они? Кто за ними приглядывает? Было очевидно, что сам Себастьян этим не занимается. Как-то при ней он обмолвился о том, что забор крови приостановлен. Хорошо. Но кто-то же все равно должен присматривать за его носителями. И когда он приблизит ее к себе? Когда доверит ей свои тайны? Элли надеялась, что сможет занять место погибшего Фрэнка. Надеялась, что к этому времени Себастьян уже посвятит ее в секреты кухни. «Надо быть терпеливой», — напомнила она себе, «и искать способы продемонстрировать ему свою лояльность». В воскресенье движение на дороге было приемлемым. Себастьян смотрел перед собой, то потирая пальцем плотно сжатые губы, то похлопывая по ноге телефоном. Элли знала, что телефон одноразовый. Также она знала, что Себастьян каждый день меняет его на новый. Она, как ястреб, подмечала и запоминала любую мелочь и сообщала Максу во время их свиданий. Теперь, когда Элли должна была почти неотлучно находиться при Себастьяне, встречались они редко. «Машина надежная», — сказал Себастьян, — «в ней мы в безопасности». Он уже рассказывал Элли, что снова отогнал Ягуар в компанию, оснащающую машины политиков и знаменитостей различными средствами защиты. Пуленепробиваемое стекло заменили, поставили дополнительную броню, способную выдержать удар бомбы, и шины, которые, даже будучи пробиты пулей, сдуются лишь через какое-то количество миль. «Все в порядке?» — спросила Элли. Себастьян выпрямился в кресле, скрипнув зубами, и втянул в себя воздух. Элли подняла руку, не давая ему возразить. «Я не пытаюсь совать нос не в свое дело». Голос ее звучал уверенно, потому что уверенность теперь переполняла Элли с утра и до вечера, спасибо Пандоре. «Я спросила, поскольку видела, что было на подъездной дорожке с женщиной, которая к вам приехала. И, похоже, вас это сильно огорчило. Я могу чем-то помочь?» Себастьян, казалось, раздумывал над ее вопросом. Или, может быть, просто не хотел отвечать, или не знала точно. Себастьян оказался куда непроницаемее Фрэнка. Конечно, он был более эмоционально стабильным, как сказал бы психотерапевт, более общительным, но иногда замыкался в себе, говорил мало и неохотно, как сейчас. Лицо Себастьяна посветлело. Элли показалось, что он готов раскрыться. Ей хватило бы и крохотной щелки, чтобы выполнить задуманное, но тут зазвонил ее телефон. Элли не стала отвечать. Она знала, что это Макс, и Себастьян тоже это знал. Телефон Элли автоматически синхронизировался с бортовым компьютером Ягуара, и имя Макса высветилось на экране приборной панели. «Давайте», — сказал Себастьян, отвлекшись от своих мыслей. «Возьмите трубку. Я ему потом перезвоню. Можете ответить сейчас». Элли знала эту его интонацию. Она означала «делай, что велено, и не спорь». Калифорнийские законы запрещали говорить за рулем по телефону без специальной гарнитуры. Элли даже не дала Максу поздороваться. «Я в машине, и я на работе», — рыкнула она. «Давай по-быстрому». Макс знал, что все звонки Элли отслеживаются и, возможно, записываются. Он отлично сыграл роль обиженного бойфренда. «Ну, извини, что отвлекаю», — пробормотал он голосом униженного и оскорбленного. «Мой друг Коди приезжает в город. Я думал, мы втроем посидим где-нибудь, поужинаем, потусим». Сердце Элли наполнилось восторгом и ужасом. Макс сообщал, что он организовал ей телефонный разговор, а может быть, даже встречу с Коди. Но как бы сильно ей не хотелось с ним увидеться, нельзя было отвлекаться, нельзя было упускать Себастьяна. Главная причина звонка заключалась в том, что Роланд хотел провести оперативное совещание. Хотел, чтобы Элли встретилась с Максом и сообщила ему, как идет расследование. Она никогда не передавала ему важных сведений по телефону, только лично. «Когда?» «Сегодня вечером. — ответил Макс. «Я понимаю, это все внезапно, и ты жутко занята, но для меня очень важно, чтобы ты с нами пошла. Коди ужасно хочет с тобой повидаться». Элли не успела ответить. За нее это сделал Себастьян. «Она приедет». Элли хотела возразить, но Себастьян жестом остановил ее и спросил Макса. «Во сколько вы встречаетесь?» «Извините, я не знал, что Фэй...» «Не нужно извиняться. Откровенно говоря, это я должен извиниться перед вами за то, что так загружаю ее работой». «Так к которому часу она вам нужна?»
«Ну, я думал, к 7 или к 8.
Вам так нормально?»
«Значит, к 7», — сказал Себастьян.
«Я закажу вам столик в Белям в Чайна-тауне. Там восхитительная французская кухня. Ужин и все прочее за мой счет. А после ресторана можете провести ночь в Four Seasons. Пожалуй, даже 2 ночи. Я дам Фэй отгул на завтра. Приятного времяпрепровождения».
Макс положил трубку. Элли сделала глубокий вдох.
«Вы так усердно и хорошо работали. Вы заслужили перерыв», — сказал Себастьян. «Вам надо радоваться жизни». Элли не хотела никуда отлучаться от Себастьяна, особенно после недавних событий.
«Я думаю порвать с ним», — начала она.
«Ну так поужинайте в приятной обстановке, отдохните, а завтра поговорим».
«Много чего могло случиться до завтра». «Меня больше беспокоит Пол», — сказала Элли.
«Не волнуйтесь за меня». Телефон затрезвонил снова. Это была 62-летняя Мэри Джо, секретарша из агентства недвижимости. Из-за того, что Себастьян постоянно менял номер, она связывалась с ним через Элли. Из автомобильных динамиков раздался бодрый, но скрипучий голос. «Звонил Пол».
Себастьян наклонился к приборной панели.
«Было так приятно его услышать», — сообщила Мэри Джо, не подозревая о том, какие страсти сейчас бушуют в машине. «Кстати, как у него дела? Я уже давно его не видела».
«У него все хорошо», — сдержанно ответил Себастьян. «Что Пол хотел?»
«Ваш новый номер телефона. Сказал, не может до вас дозвониться. И я объяснила, что у вас украли персональные данные. В общем, он сказал, что пришлет вам нужную информацию по электронной почте».
«Он сказал, какую информацию?»
«Вводный курс «Как обрести благодать во время медитации».
Лицо Себастьяна вытянулось и побледнело, то ли от изумления, то ли от ужаса, то ли от того и другого вместе.
Мэри Джо хихикнула. «А я и не знала, что вы у нас такой духовный».
Себастьян сглотнул. Раз, другой, третий. «Да, работаю над собой», — спокойно ответил он. «Я сегодня весь день буду в разъездах. Спасибо, что сказали о Поле». Разговор закончился, и Себастьян уставился в окно. Выглядел он хуже некуда. Сквозь стекла темных очков было видно, как он нервно моргает. Левой рукой Себастьян схватился за подлокотник между сиденьями и поднял его с такой силой, что костяшки побелели. Элли хотела заговорить, но Себастьян заговорил первым. «Прибавьте скорость».